великие святые. Великие не своей святостью, а великие святые именно по общности с Богом, по единению с Ним. И вот его как раз об апостоле Фоме, в общем-то, так в Евангелии не очень много сказано, только мельком. И о нем мы узнаем уже только в конце непосредственно. Евангелие не столько во время жизни Иисуса Христа, сколько во время уже после воскресения Его. И как раз больше всего вот в том моменте, о котором мы сегодня читали, когда Иисус Христос пришел дверям затворенным, то есть тогда, когда апостолы были собраны в одной горнице из-за страха мести иудейской администрации иерусалимской, за то, что они были учениками того, кого они распяли, как разбойников. До креста распинали, чья-то смерть была только для восставших рабов и разбойников-убийц. И коль скоро его осудили именно так, то значит, естественно, и ученики ждали себе, если не такой же участи, то во всяком случае в этом же ключе, что их возьмут под стражу. И вот в это время как раз, пока они еще не видели воскресшего Христа, они сидели именно в страхе. И вот тогда, когда из-за страха как раз и двери были затворены ими, им является Христос, уже в преображенном теле, для которого не существовало материальных преград. И вот он им является, преподает им мир, и в другом Евангелии сказано, что он обличил их в их неверии, потому что до того, как он явился им, к ним приходили и свидетельствовали о том, что Христос воскрес, и Мария Магдалина, и жена Мироносица, которые как раз рано поутру, там фактически еще ночью пришли к гробу, да, свидетельствовали о воскресшем Христе, и два ученика как раз не из 12, а вот один из них евангелист Лука и тоже один из учеников Христа Клеопа, которые шли в Эммаус, ближайшее селение от Иерусалима, и повстречали по дороге Иисуса Христа, который был ими не узнан. И только по преломлении хлеба, уже когда они пришли непосредственно в селение, в свой дом, когда Христос преломил хлеб, они сразу его узнали. Но он по дороге как раз им рассказывал о том, что не надлежало было быть со Христом, потому что все это было предсказано еще их же пророками. Вот, и когда как раз они его узнали в преломлении хлеба, то они сами друг другу сказали, что вот, несмотря на то, что внешне они его не узнавали, но не горело ли в нас сердце? То есть, если бы они послушались, да, боялись послушаться сердце, боялись поверить, действительно произошло так, как он сам говорил. И я к чему это говорю? Дело в том, что по устному свидетельству все апостолы не верили, а не только Фома. Фомы просто не было с ним. И поэтому, когда он вошел, и вообще это говорит, между прочим, это положительное качество того, что его не было вместе с учениками в это время, потому что они-то заперлись в страхе, а он вот решился, вышел. Почему вышел, не сказано в Евангелии, но во всяком случае человек мужественный, не побоялся в это время выйти из дома и показаться на свет людям, где его могли схватить. Но в том-то и дело, не было его в то время, как явился Христос. И это не то, что он все время пребывал в отсутствии. Нет, видимо, все-таки то, что Христос явился без него, об этом вообще-то непосредственно он и позаботился. Специально приходил тогда, когда одного из апостолов не было. То же самое произошло, кстати, с Фомой, и когда было Успение Богородицы. Не успел он на непосредственно на похороны, на погребение. Но именно потому, что он не успел, всем стало известно, что Богородица также воскресла во плоти. Потому что он пришел чуть позже, и когда пришел уже на могилу и отвалили камень, туда вошли и не увидели Богородицу, по преданию. Да? Вот как там он открыл как раз непосредственно воскресение и вознесение Богородицы, да? Так именно во плоти, так и здесь это все было сделано промыслительно Господом. Вот когда приходит Фома, возвращается, а вернулся он уже после явления Христова. И ему апостолы рассказывают, что Христос воскрес. А он тоже, так же, как и они, не поверил из устному свидетельству. И вот у владыки Антония Сурожского есть очень глубокая мысль по этому поводу. Он предположил, что он не поверил своим собратьям именно потому, что не увидел в их глазах человеческий восторг, но он не увидел в их глазах отсвет новой жизни, иной жизни. Он не увидел в них именно новизны царства, а увидел пока именно человеческую реакцию. Видимо, поэтому и апостолы тоже, слушая Мироносец, Луку и Клеопы, они не могли поверить тому, что никогда не бывало в мире от века. Ну да, они видели, как Господь воскрешает и дочь Аиру, и сына Наинской вдовы, и третий раз они видели воскресение, когда сам Господь воскресил Лазаря четверодневного. Но это они видели, как он сам кого-то воскрешал. Но чтобы человека похоронили, и он сам воскрес, от этого никогда видано даже об этом не было. Они видели от него чудеса, некие сверхъестественные явления, и они переживали как раз это не просто как сверхъестественное явление, а как явление царства, как касание, причастие как раз к той необыкновенной жизни, о которой говорит апостол Павел уже в одном из своих посланий, что то на сердце человека не всходило, то на уши человеческие не слышали, глаза не видели, и на ум человеческого не всходило, что уготовил Господь любящим его. Вот как раз причастие к этой неизреченной жизни, касание его, да, у них было именно во время чуда. И в этом, собственно, и есть соль чудес, а не в сверхъестественных явлениях. В конце концов, ну, помните, в Ветхом Завете, например, некие сверхъестественные явления творили египетские волхвы. Ну, когда Моисей был призван на служение, он пришел к фараону, и когда он говорил о том, чтобы фараон отпустил его племя в пустыню поклоняться Богу, и фараон не отпускал. Он свидетельство как раз свое, он делал чудеса, творил чудеса, которые вообще-то силу творения которых дал ему сам Господь. И вот он сотворил ряд чудес, но первые три из них сумели повторить и жрецы египетские. Другое дело, что Господь творит все из ничего. И у него-то как раз чудеса. А Что касается жрецов египетских и вообще неких с точки зрения человеческих сверхъестественных явлений самых разнообразных волков, чародеев языческих, это не чудеса, а это как раз не сверхъестественные, а противоестественные явления, которые не являются тот мир, а являются просто некими факирскими фокусами. Кроме вот этих фокусов ничего нет. Они не приближают ни человека Бога, ни Бога человека, не приближают человека к человеку. Вот как один из апологетов христианства современных 20 века сказал, по-моему, очень точно и с хорошим юмором. Господь творит чудеса, но Он не творит чепуху. И любое чудо, оно значимо не своим каким-то необыкновенным явлением, а значимо тем, что приблизилось Царство Небесное. Вот люди удивлялись, говорили евангелисты. Да незачем евангелистам говорить об удивлении просто человеческом от какого-то фокуса, да? Они именно этот глагол используют только тогда, когда человек был совершенно шокирован, удивлен как раз тем, что никогда до сих пор доселе не испытывал причастие того царства, которое приблизилось непосредственно в личности, в Иисусе Христе. Они пережили это. И вот это самое главное было средоточие чуда. Он говорит, после того, как напитал сам Христос, после того, как напитал несколькими хлебами тысячи народов, за ним потом на следующий день пошли, он их как раз обличал, что они за ним идут не потому, что видели чудо, а потому, что просто наелись хлеба. В том-то и дело, что вот когда за чудом не видят за этим явлением, вернее, не видят собственно чудо, личность Христа, источник чуда, причины и средоточие, и смысл чуда, то тогда я вижу только фокус. Но это меня не приблизит к Богу, это меня только развлечет. В этом и разница чуда, как восстановление мира, вот падшего мира, восстановление, как раз на самом деле любое чудо, это то естественное состояние Вселенной до падения человека. А вот для нас это сверхъестественное явление. А вот естественное как раз состояние мира физического, вот такое, которое, где царит закон смерти, а не закон жизни. Все умирает. Любая сила, в конце концов, превращается в свою противоположность, в бессилие. Всегда у всех в живом организме, в растительном каком-то теле, да, да все абсолютно. Все, абсолютно все должно умереть. Даже какая-то неорганика, да, и та распадается, в конце концов, на мириады. И вот этот закон смерти, он вошел в мир только падением Адама, тогда, когда сам человек захотел стать Богом. Ведь смысл не в вкушении фрукта какого-то. Ведь не говорится о фруктах, а говорится о вкушении от древа познания добра и зла. Вы вот если вкусите, будете богами. Соблазняет именно так людей змей. И вот люди сами захотели быть богами, то есть владеть всем этим миром, который им подарен. Как и вне зависимости от того, кто подарил им этот мир. Вне зависимости от Творца. Отсюда и смерть вошла в мир. Мир перестал быть причастным непосредственно Богу. Раскололось единство. Отсюда закон жизни превратился в закон смерти. Закон распада, тления. И в этом смысл, собственно, всей этой драмы, или даже, можно сказать, трагедии Адама в падении его жены. И Христос, его вочеловечение, это как раз восстановление, и чудеса его, это восстановление мира. И само вочеловечение, смерть и воскресение, это возможность вернуться человеку к Богу и обрести Его, соединиться с Ним. И вот Фома, когда не верит вот этому устному свидетельству, он говорит: «Я не поверю, что Христос воскрес, и был здесь именно Он, там, а не Его некий образ». Да, как сначала тоже, кстати, ученики тоже ведь сначала подумали, что это привидение. Так вот, он сказал так, что пока не вложу свой перста в гвоздиные, в раны гвоздиные, и пока не возьму вот свою руку, не вложу в ребра. Но помните, один из стражников римских нанес удар копьем в ребра, и пробилось сердце Христово. И вот пока не вложу в эту рану своей руки, не побью. И вот через некоторое время, через 8 дней, как говорит евангелист и апостол Иоанн Богослов, Христос снова является. И обращаясь непосредственно уже прямо сразу к Фоме, он говорит: возьми перст свой и вложи вот мои раны. Возьми руку свою, вложи в мои ребра. И, между прочим, очень часто пишут уже на поздних картинах, именно картинах, не на иконах. Икон вообще нет в уверении Фомы. Но картин много. Это уже позднее Средневековье, 16 век. И вот на полотнах пишут о том, как Господь берет руку непосредственно Фомы и вкладывает себе в ребра. А ведь Евангелие не говорит о том, что Фома действительно вложил. Ему и не надо было. Вообще, зачем ему надо было, когда непосредственно он увидел лицом к лицу? И вот самое главное, что он сказал, вроде бы простые слова, и мы на них часто не обращаем внимания, потому что сами же их очень часто говорим. Но важно понять, что он имел в виду, какой смысл он вкладывал, когда говорил эти слова. Слова очень краткие. Господь мой и Бог мой. Другими словами. Я тебя слушал как учителя. Но вот смотри, оказывается, ведь почему обличал вообще Христос за неверствие, да, как свидетельствуют другие евангелисты, когда вот не слышали устным свидетельством? Да потому что он перед этим много раз говорил. Он как раз, ну, странно не вспомнить было бы многократное повторение о том, что ему надлежало прийти в Иерусалим, быть истязаемым язычниками по навету учителей иудейских быть распятым, в третий день воскреснуть. Он об этом стал говорить сразу, как только Петр исповедовал его именно Христом. И многократно повторял дальше. Но как только они столкнулись со смертью его, так сразу это выпало сразу. Ну как же он мертвый, о чем будем вспоминать, о чем будем слушать? И вот именно здесь упрек, здесь обличение, да? Но в то же время, конечно же, он не мог обличить и, как вот евангелисты говорят, поносить их, да? За то, что они, безусловно, там не были тверды и мужественны, да? Нет, на самом деле обличение только было в этом, что они не вспомнили слова и не сопоставили. Единственное, что они тогда могли. На них еще не было снисхождения Духа Святаго Божия, Пятидесятницы. Когда действительно вот соединение с Богом было безусловное Духа Святым. Когда уже любой из апостолов мог сказать так же, как апостол Павел: уже не я живу, а живет во мне Христос. Тогда, когда в них самих человечество и божество Духом Святым соединилось точно так же, как в Иисусе Христе, нераздельно, неслиянно и неразлучно. И вот апостол Фома как раз и исповедует, что вот то, что я, все мое неверие, все мои сомнения, все мои страхи, весь мой ужас от того, что ты умер, был только потому, что я был без тебя. Тебя, как господина моего, я потерял внутри себя. И господин мой был я сам для себя. А теперь ты, Господь мой, твоя воля во мне будет. Пусть моя воля будет совершенно согласна твоей во всем. И ты, Бог мой, исполни меня собой. Войди в меня. Как ты сам говоришь, вот стою и стучу к отворившему мне войду. Потому ты и стань моим господином, стань моим царем, воцарись во мне. Ведь именно как отголосок как раз, или прямое следствие вот этих слов в чине крещения как раз, чин крещения начинается чином оглашения словом истины. И как раз на этом чине, в этом чине даются главные обеты Бога. Первый обет – это отречение от сатаны, второй обет – сочетание со Христом. Вот сочетание уже очень близко к этим словам. И третий обет – это непосредственно результат вот этих слов апостола Фомы. Мы обещаем верить Богу как царю. Это значит, Господь мой, ты Господь мой, но только ты Господь мой тогда, когда ты меня исполнишь, когда я в конце концов буду иметь решимость отказаться от того, что мне очень приятно, что к чему я привык, что для меня естественно. Грех. Грех ведь он силен только в своей сладости. Потому и грешим. Мы грешим именно потому, любой причем грех, даже тот, который, казалось бы, боль там, от обиды, там, мы тесноту испытываем от зависти, мы унываем от саможаления, но все это вначале же нам сладко, потому и творим, не можем отказаться. Если бы нам было не сладко, то сразу, если бы только вот... то, что нам неестественно, даже сразу отодвигали бы от себя. Не можем. Это как раз для нас естественно и сладко. Грех. Вот та самая несовершенная жизнь. А в подоплеке-то, в сердцевине, да будет воля моя. Я сам для себя Бог. Вот как раз непосредственное соединение, точка соприкосновения с падением, Адама. То есть это не то, что там было где-то там за многие-многие года, их не сосчитать, да, до нашего рождения. Да нет, мы филигранно такие же, как Адам и Ева. Мы также сами для себя будем. Потому что для каждого из нас моя воля да будет. Она самая главная для нас. Мы не можем себя забыть, как Христос, ради кого-то. Мы не можем кем-то жить, забывая себя. Даже когда мы без других жить не можем, без общения жить не можем, вне общения нет жизни. Но в то же время, как только мы входим с кем-то в общение, так сразу другой нас начинает ограничивать. И конфликты неизбежны в этом смысле, потому что у каждого своя воля, и они обязательно наткнутся друг на друга. И вот как раз Христос-то и показал своей жизнью, своим служением, вот какая норма человеческой жизни. А для нас вне его, она просто неисполнима. Поэтому он сам и говорит, без меня не можете творить и ничего же. Да не можем мы никак преобразить ни свои чувства, ни свои желания. Они уж какие есть, такие есть. Силой воли мы можем изменить свои поступки, изменить свои мысли, пожалуйста. Но чувства и желания, они не в нашей власти. И вот когда апостол Фома говорит, Господь мой и Бог мой, это решимость как раз отказаться от своей естественной жизни и принять, которое это сознание, она меня разрушает. Я вот особенно вот как раз в это время, когда умер Христос, умер Бог в моей душе, и умер я вместе с Ним. Отсюда и страх апостолов, отсюда и неверие Фомы, отсюда вообще невозможность принять какого-то свидетельства просто словами, да? Но Господь говорит, после этого как раз понятно становится, Господь говорит, ты поверил, потому что увидел, но блаженны те, кто не видит и верует. И это не упрек отнюдь, он и не мог так. В том-то и дело, что еще Пятидесятницы не было. Христос только засвидетельствовал о том, отныне, вот после Его воскресения и после Пятидесятницы, какая теперь возможность есть у человека. Что он может, человек, оказывается, может не видеть воочию. Ему не надо этих свидетельств. Он может соединиться Духом Святым. Вот Духа пошли своего утешителя. Да, вот Пятидесятницу он и послал. Он может Духом Святым соединиться с Богом в церковных таинствах. Непосредственно. Прийти к Нему навстречу. Но встретиться можно с Ним не тогда, когда я исполню правильный ритуал, а когда у меня будет правильное устроение души перед тем самым таинством. Таинство называется присутствие Божие, неизреченное, невидимое, непостижимое, Духом Святым и в Духе Святом. Но я встречаюсь с Ним только тогда, когда, вот как сегодня апостол Павел говорит, младенствуйте Христу, да? Это значит, бесхитростно общайтесь с Ним, без лукавых самооправданий. Когда человек, вот как в сегодняшнем втором Евангелии как раз написано, переживает себя именно как больного и грешника. И вот апостол это как раз и свидетельство, и всех апостолов, по Фомы, что в естественном состоянии как раз человек всегда и грешник, и больной. И ради него-то пришел Христос. Но только наше исповедание грехов, это только свидетельство моей болезни и моей грешности, именно потому, что живу без тебя. А без тебя я только как мой грех. И больше никакой. Вот стань моим господином. Войди меня как Бог. Одухотвори меня. Оживи своим присутствием своей жизни. Дай моей душе быть согласной с твоей. Дай мне отрешиться от себя и от своей воли. Ради того, чтобы моя воля была совершенно такая же, как твоя, как в Иисусе Христе, как в апостолах. И дай нам Бог такой решимости. Аминь.